Людмила Закалюжная. Опасное творение. Глава первая. «Держите ее!» Резкий, пронзительный крик все еще звучал в моих ушах, когда я отчаянно жала на педаль газа и крутила руль. Мой отец, месье Жером Дюран, главный прокурор города Бордо, считал, что я должна водить автомобиль. Едва мне исполнилось 16, как отец решил, что пришло время учиться. Моему восторгу не было предела. Я полюбила машины, звук мотора, а еще скорость. Поэтому неслась от преследователей, как угорелая. 1000, нет, 2000 раз я ездила по этой проселочной дороге мимо леса. Знала каждую ямку и бугорок. И все благодаря отцу, а может, он догадывался, что на наш дом могли напасть. Я с силой сжимала руль, не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Мне бы только добраться до старого храма, а там подземный тоннель выведет к порту, и корабль крестного месье Люка де Паризо увезет в Тулузу. Вроде легко и просто, но перед глазами все еще стоял раненый отец, а в ушах звучали крики жандармов. В одно мгновение моя жизнь перевернулась. Неделю назад я окончила престижную академию создателей в Париже. Возвратилась домой в предвкушении творить великие дела, на меня возлагались большие надежды, и я поклялась, что все исполню как надо. Отвлеклась, пропустила кочку, и машина резко подпрыгнула. Сцепив зубы, я гнала вперед, поглядывая в зеркало заднего вида. Преследователи на трех машинах неслись позади. Фары лихорадочно маячили во тьме среди деревьев. Проклятые искатели. А ведь они не отстанут, пока не схватят. Моих личных вещей у них полно, весь наш загородный дом. Поэтому только крестный способен прийти на помощь. Нет, от магии искателей месье Люка не спрячет, но поможет добраться до монсеньора, а там... Я нажала на тормоз, и машина остановилась возле разрушенной стены, которая в далекие времена защищала храм. Схватила небольшую сумку и побежала к дверям древней святыни. Внутри пахло сыростью и затхлостью. А еще было очень темно, но я знала, куда идти. В центр, где стояла статуя мужчины в плаще с капюшоном. Лицо скрывалось в тени, и лишь глаза горели алым светом. В 16 лет они напугали меня намного больше, чем собравшиеся в храме маги с масками на лицах, и боль, когда мне делали татуировку в виде молнии на правом запястье. После отец рассказал, что это создатели сотворили светящиеся шарики красного цвета, только и всего. Свет из глаз статуи падал в дальний угол, там и прятался вход в подземный тоннель. Я услышала шум машин преследователей и, крепко ругнувшись, бросилась поднимать тяжелую плиту.
«Она в храме! Проклятая сатанистка!»
Страх придал сил, и я сдвинула камень в сторону. Прохладный воздух коснулся лица, потянуло сыростью. Крепко хватаясь за края ямы, я нащупала ногами железную лестницу и, согнувшись, поставила плиту на место. В полной темноте я спускалась, прислушиваясь к шуму наверху. «Скоро искатели догадаются, где я спряталась, надо торопиться». Ощутила на ладони правой руки тепло, так всегда случалось, когда я начинала творить. Нужно лишь представить все до мельчайших подробностей, и тогда создание будет идеальным. Световой шар — самое простое, чему учили в школе создателей. Хлоп! Небольшой шарик появился в руке, я пустила его вперед и побежала. Дорога предстояла неблизкая, вскоре заколол правый бок, и я перешла на шаг. Порой останавливалась, замирала, отчаянно вслушиваясь в тишину, но, не уловив погони, продолжала путь. Искатели очень хитрые, и не зря они считались лучшими сыщиками во Франции. Если они не нашли вход в тоннель, вполне могли идти поверху. «Ничего, успею», — убеждала я себя. Я споткнулась и чуть не упала, но вовремя успела поймать баланс. Рукав кофты задрался, и широкий золотой браслет сверкнул от сияния светящегося шара. Как все девчонки, я мечтала встретить парную магию. Но Хитсу не только защищал от неожиданной встречи, но и прятал татуировку, особый знак избранных магов. Меня ждали великие дела, а они требовали отдать все силы. В общем, мне было не до любви. А еще я не могла подвести отца. Он так надеялся, что монсеньор выберет меня. Тоннель скоро должен был закончиться, когда я услышала шум за спиной. Щелкнула пальцами, и шар погас. В полной темноте стало страшно двигаться вперед, но я старалась, от этого зависела моя жизнь. «Потерпи, Виви», — уговаривала я себя. Еще немного, только бы добраться до порта, а там ждет корабль крестного и... вуаля! Прощайте, проклятые искатели!» Так, подзадоривая себя, я почти бежала под нарастающий сзади шум. Не выдержала, оглянулась и ахнула. Пусть и далеко в тоннеле, но мерцал свет. Преследователи шли за мной по пятам. Наплевав на предосторожность, я создала новый шар и вновь побежала. Скрываться было глупо, искателям даже свет не нужен, когда они идут по следу. Значит, с ними либо другие маги, либо люди. Я ощутила легкое дуновение ветерка, запах соленой воды и рванула из последних сил, выбегая через заросли кустов, которые отлично прятали вход в потайной тоннель среди небольшого леса. Надо лишь спуститься по холму на берег, а там и до речного порта недалеко. Эх, если бы у меня было больше времени, я бы создала что-то типа велосипеда или... Да, самокат с мощными колесами отлично подойдет. Это поможет немного оторваться от преследователей. Порт мирно спал, лишь был слышен легкий всплеск реки Гаронны, да вдалеке громкие песни пьяных речников. Я не боялась никого встретить. Моя магия создателя защитит хозяйку. Больше всего опасалась тех, кто шел позади. Поэтому, сжав зубы и вцепившись в нечто похожее на самокат, катилась к месту, где швартовались корабли. Крестный назвал свой «Звезда». Корабль перевозил товары в Тулузу, и месье де Паризо неплохо на этом зарабатывал. До отъезда в Парижскую академию я часто каталась с месье Люка, и «Звезду» могла легко найти среди сотни грузовых кораблей. Вот только сейчас не выходило ее отыскать. Сморщившись от запаха порта и протухшей рыбы, я пустила светящийся шар вперед, чтобы ненароком не пропустить корабль крестного. Капитан не мог не дождаться, с ним была договоренность отбыть из порта только с месье и мадемуазель Дюран. Отчаяние неумолимо подбиралось со всех сторон. Если я не найду звезду, то все пропало. Страх путал мысли, не давал размышлять. Я вздрагивала от каждого шороха за спиной. Искатели теперь чудились везде. Я ужасно боялась, что они меня схватят. Тогда... Прощай, мечта создать нечто грандиозное. Неожиданно выплыла на свет мужская фигура в черных брюках и легкой куртке с рюкзаком на спине. Я застыла на месте, приготовилась защищаться, приказала шару зависнуть, чтобы увидеть глаза незнакомца. У искателя они ярко-зеленого цвета. В ладонях появилось знакомое тепло. Я решила создать сеть, чтобы накинуть ее на мужчину, а потом дубинку, и хорошо огреть незнакомца по голове. «Просто так я им не дамся».
«Вы тоже ищете корабль «Корона»?» —
спросил мужчина низким голосом с легкой хрипотцой, прикрываясь рукой от света шара. «Глаза покажите!» — процедила я сквозь зубы. Мои нервы были на пределе, и, возможно, незнакомец почувствовал это, потому что медленно убрал руку. «Чтец!» — пронеслась мысль, и я тихо выдохнула. Темно-карие глаза с легким любопытством разглядывали меня.
«Мадемуазель, я не хотел вас напугать».
Печально улыбнулся незнакомец. Ямочки на щеках придали ему еще больше шарма.
«Так уж вышло, что я расстался с девушкой, а мы собирались с ней пожениться. В общем, грустная история для меня, но не для нее, увы. У меня два билета на пароход «Корона», он идет в Тулузу. Романтическая поездка для влюбленных, которой не суждено состояться».
Я быстро соображала. Два билета, Тулуза, пароход. Все складывалось удачно. Оглянувшись, заметила огни светящихся шаров. Искатели приближались, и на раздумья совсем не было времени. Пароход отходит ночью? Как-то странно. Все-таки немного настораживало, что мужчина-красавец появился так своевременно.
На самом деле он должен был уйти ближе к 10 вечера. Понимаете, романтика, небо, звезды, шампанское. Вздохнул маг-чтец. Луиза выбрала другого. Я сначала решил, к черту этот корабль, поеду в Париж на поезде. Приехал на вокзал, билетов нет.
Чтец так правдоподобно жаловался на жизнь, что я почти поверила. Но надо было поторопить несчастного влюбленного, ведь преследователи, в отличие от меня, не стояли на месте и не слушали грустный рассказ о любви. «И вы решили отправиться в порт, чтобы не пропали билеты», — проговорила я быстро, чтобы подвести незнакомца к концу истории. Ночную тишину разрезал гудок парохода, и я увидела буквально в 15 метрах тень корабля с одиноким фонарем на носу. Пустила к нему шар, чтобы он осветил название.
«Похоже, это ваша корона. Побежали, а то вы опоздаете. Я попробую его остановить, создам какой-нибудь барьер или что-то наподобие трапа. Правда, не сильна в таких творениях».
Я усмехнулась, довольная, что нашла путь к бегству. «Я потом расскажу крестному, что его капитан нас не дождался. Пусть накажет высокомерного человека, решившего ослушаться приказа мага».
«Спасибо, милая мадемуазель», —
воскликнул чтец и бросился за мной, легко обогнав. Светящийся шар озарил большие черные буквы на борте парохода. «Корона» и матросов, которые бегали по палубе.
«Подождите, я пассажир!»
— закричал незнакомец, но пароход, пусть и медленно, продолжал отдаляться от пристани. Я рванула из последних сил и на ходу создала широкую деревянную доску с перилами, которая соединила нос парохода и пристань. Чтец с разбега легко заскочил на трап, ухватился за перила и, быстро перебирая ногами, вскоре спрыгнул на палубу. Я не отставала от него. Под ругань матросов, которые кричали о сумасшедших магах, я взмахнула рукой, создавая под ногами дополнительную деревянную опору, и, оттолкнувшись от нее, прыгнула. Незнакомец легко поймал меня и на мгновение прижал к себе. От него приятно пахло мужским одеколоном с ароматом хвои и бергамота. Мы тяжело дышали после быстрого бега. Моя грудь прикасалась к мужской груди, а левая рука чтеца скользнула по спине и опустилась на талию, правая обхватила за затылок, словно маг решил меня поцеловать. Я быстро выбралась из его объятий и повернулась к нему спиной. Меня больше заботили преследователи, к тому же надо было придумать оправдание моему поступку. Не мог же чтец решить, что я последовала за ним, влюбившись с первого взгляда. Полная чушь, настоящая любовь была только у парной магии. Красивая легенда о серебряных душах объясняла, почему, встретив пару, маг забывал обо всем. Перед началом пути на Земле влюбленные души клялись найти друг друга. Но такие счастливчики встречались все реже. Парная магия словно вырождалась, как и чистокровные маги. Нас с каждым годом становилось все меньше, и было страшно от осознания, что однажды мы можем исчезнуть. Полукровки не брались в расчет, их магия, разбавленная человеческой кровью, не была такой мощной и слабела с каждым поколением. Только связь с чистокровным могла помочь родиться сильным магом у полукровок. Мы старались следить за чистотой крови, хотя и подобные браки случались. Светящийся шарик замер рядом со мной, я раскрыла ладонь, чтобы он приземлился на нее. Ощутила приятное тепло, когда магия Создателя вернулась к хозяйке. Сама я смотрела на уходящий берег с бешено бьющимся в груди сердцем. Около десятка преследователей показались на пристани, я даже услышала их ругательство, не удержалась и дерзко усмехнулась. «Съели, проклятые полукровки, чистокровного мага не так-то просто поймать». «Меня всегда завораживала магия Создателей», — услышала голос чтеца, а ведь я почти забыла о нем. Повернулась к незнакомцу. Его лицо было скрыто в тени, а мое, наоборот, ярко освещал единственный фонарь.
«Показывайте билеты!» — хриплым голосом велел грузный двухметрового роста мужчина. Он пыхтел сигаретой, и я поморщилась от ядовитого дыма. «Если билетов не будет, выкину за борт, не сомневайтесь».
Любопытные матросы стояли чуть поодаль, рассматривая нас. Я услышала, как они обсуждали, смогла бы я создать трап, если бы пароход отошел достаточно далеко. Даже начался спор, и контролёру Громиле пришлось на них шикнуть.
«Держите, и спасибо, что приняли нас на борт», — вежливо поблагодарил чтец, и я включилась в его игру, взяв под руку, чтобы у Громилы не было сомнений, что мы вместе. «Вам повезло, пароход должен был отправиться в Тулузу еще 3 часа назад. Но произошла небольшая авария, пришлось задержаться. Идемте, провожу вас в каюту». «Милая мадмуазель, я очень рад, что вы решили отправиться со мной в путешествие», — прошептал маг, и его горячая ладонь накрыла мои пальцы, державшие его локоть. «В Париж мы поедем на поезде».
«Мне очень нужно в Тулузу, дальше я с вами не поеду. Сколько я вам должна за билет?» — сдержанно спросила я, чтобы незнакомец не напридумывал себе ничего.
«Вот ваша каюта»,
— Громила остановился возле двери с цифрой 44 и протянул магу ключ.
«Мадам и месье де Морель».
«Благодарю, месье»,
— довольно усмехнувшись, произнес чтец, взял ключ и вставил в замок. Тот щелкнул, дверь открылась, и незнакомец вдруг шагнул ко мне, поднял на руки, а я зажала себе рот, чтобы не закричать, ведь тогда конспирация бы рухнула. Напряжение внутри нарастало с бешеной скоростью.
«Милая, я хочу сам положить тебя на кровать в первую брачную ночь».
Я услышала, как фыркнул Громила, и тут же ощутила жар на щеках. Даже кончики ушей вспыхнули от стыда. Куда я вляпалась? Но радовало одно, пока чтец не пытался читать мои мысли. Серебряная цепочка и кулон в виде полной луны прятались под одеждой. Подарок деда-создателя на мое 5-летие. Если чтец попробует забраться в мою голову, то кулон начнет сиять.
«Пустите!»
— зашипела я, как только дверь за нами захлопнулась и попыталась вырваться из сильных рук мага, но не тут-то было. Чтец держал крепко.
«Не бойтесь, я не причиню вам вреда», —
прошептал незнакомец, или почти незнакомец, если месье де Морель — его настоящая фамилия.
«Не поднимайте шум, вдруг наш контролер стоит возле двери и подслушивает».
«Но не подглядывает же! Пустите!» —
сердито повторила и тут же оказалась на свободе. Одернув задравшуюся